Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В древнем Патрике есть такой эпизод. Однажды Епифаний, епископ кипрский, послал за Авву Илларионом и просил его так: «Приди, повидаемся прежде разлучения нашего с телом». Когда пришел Илларион, они обрадовались друг другу. За трапезою принесена была птица, и епископ, взяв ее, подавал Илариону. Старец сказал ему: «Прости мне, с того времени, как принял монашеский образ, не ел и ничего заколотого». А я сказал Епифаний: «С тех пор, как принял монашеский образ, не допускал, чтобы кто-либо заснул, имея нечто против меня, и сам не засыпал, имея что-либо против другого». Старец сказал: «Прости мне, твоя добродетель больше моей». Здесь речь идет о том, что действительно добродетель такого прощения всех, не держания ни на кого обид, умение быть таким, чтобы никому не досаждать, это гораздо более высокая добродетель, чем та или иная аскеза суровая сама по себе. Может показаться несколько необычным, что, собственно говоря, монахам тут предлагается на трапезе некая птица, но надо сказать, что устав о посте, в частности именно аскетике жизни монашеской, в древности, он формировался не одно столетие и включал в себя разные традиции. Даже до сих пор можно прочитать, что кое-где, например, на Афоне еще в 20 веке сохранялась традиция в некоторых редких монастырях употребления в пищу мясо местных животных, которые могли содержаться при некоторых монастырях. Хотя это, в общем-то, относится к очень немногим монастырям, и это такая просто сохранившаяся древняя традиция. А так, в принципе, конечно, возобладала традиция внутри монашества отказа от мясной пищи по очень такой простой причине, что мясная пища, она, конечно, для такого аскетического образа жизни, во всем воздержанного, она, в общем, не очень подходящая. Кроме того, в древности, собственно, до появления монашества, священство и такое вот именно полное преемство священнической власти, оно выражалось в епископах, начиная еще с века апостольского. И после того, как такой апостольский подвиг, он уже уходит как массовое явление из церкви, ну, то есть перестает в таком именно вот явном выражении быть нужен, в таком выражении, как это говорится, харизматическом горении явном Святого Духа в апостолах и их ближайших преемниках, потому что этот подвиг был, в общем-то, исключительный, и апостолы, они действительно не знали, где главы преклонить, они не имели какого-то хозяйства, не имели семей, в общем, не были обременены, как правило, какими-то еще заботами, кроме проповеди о Христе воскресшем, кроме проповеди Евангелия. Но уже со второго века церковь, она вместо вот апостолов, как преемников вот именно апостольской власти, в ком и такая полнота заключается, начинает и общем-то, руководство, управление церковью выдвигает на передний план епископов, которые раньше были еще и в первом веке, но теперь они оказываются, что называется, на первых ролях в такой вот трехступенчатой иерархии церковной. Во главе епископ, священник следом и диакон. И первоначально епископы, они даже и не были, собственно, из монашествующих. И даже мы видим в Священном Писании, в посланиях, что епископ должен быть одной жены муж, то есть был первоначальный женатый епископат. Но позже, с появлением уже в IV только веке монашества как такового, и в дальнейшем, в течение еще нескольких столетий, такая традиция возобладала, что епископы, они из монашествующих выбираются. Ну, в общем-то, тоже по такой вполне понятной причине, что епископ, он должен быть свободен от каких-то еще посторонних забот, чтобы всецело быть посвящен служению церкви. Но вот в этом эпизоде древнего патриарха мы видим, что встречается некий монах-старец с епископом. Вот. И такой у них возникает, ну, можно сказать, невольный диалог такого соревновательного характера. Вероятно, это было, как говорится, не специально они друг другом хвастались, а просто вот в этом эпизоде древнего патриарха свидетельствуется о том, а что является на самом деле целью духовной жизни. Потому что этот кипрский епископ и этот пустынножитель-монах, они уже были в преклонных годах и были друзьями. И это была, видимо, одна из их последних встреч здесь, в условиях земной жизни. И вот очень характерно прозвучала вот эта тема на их встрече, что важным оказывается не то, насколько суровый подвиг они могли в своей жизни понести, вот такой подвиг воздержания, аскетики, а важно то, насколько приобрели они нрав такой незлобивый. На самом деле, вот то, что здесь свидетельствуется, и, можно сказать, без ложной скромности свидетельствует о себе этот епископ, это действительно очень, можно сказать, мера истинной, настоящей, высокой духовной жизни. Потому что мало того, что ты можешь предаться сну, так сказать, закончить день земной жизни вот, в преддверии следующего дня, и это как бы итог этой жизни, дневной дня жизни, а, собственно говоря, если иметь в виду вот такое временное деление, некие вот эти вот временные отрезки основные нашей жизни земной, что время, оно вообще вещь неуловимая и таинственная, но вот день – это действительно основной такой временной интервал, который мы можем как-то пытаться управить по-христиански. То есть в этом смысле, ну, можно сказать, что надо христианину научиться жить в хорошем смысле одним днем. Потому что там будет завтра, неизвестно, еще надо дожить, будет ли он завтрашний день этой земной жизни для нас. А вот прожить день по-христиански, исходя из того, кто мы есть, что мы есть, каким характером обладаем, какие у нас обязанности семейные, служебные, родственные, отношения к Богу, в отношении к ближним, вот это вот и может быть вполне, и должно являться вполне такой настоящей, серьезной, насущной задачей. Или бывает у человека какая-то проблема, вот как мне быть с тем-то и с тем-то, как мне сделать то-то и то-то. Или как, ну как, например, мне бросить курить? Иногда так спрашивают у священника. Вот не могу бросить курить. Но не то, чтобы это однозначно все просто. Для многих это действительно тяжелая, серьезная задача. Но есть некоторые способы, в том числе такой, научиться не курить один день. Потому что очень часто человек, обуреваемый такого, ну, каким-либо пристрастием, такого рода пристрастием, как табакокурение, он думает, что вот он будет терпеть день, два, неделю, месяц, год, потом все равно не выдержит и закурит. А на самом деле надо научиться воздерживаться, допустим, от того же табака один день. Потому что на следующий день будет задача опять с Божьей помощью воздержаться еще один день. А по прошествии там недели, другой, уже можно и не возвращаться к этой привычке. Но неделя другая, она складывается из конкретных дней. Ну, естественно, с Божьей помощью. Потому что без помощи Божией ни с чем нельзя справиться. Нельзя никакую страсть или пристрастие в себе победить. И вот когда в этом патериковом эпизоде речь идет о том, что вот каждый день этот епископ отходил ко сну, если... то мог сказать, что ни на кого он не держит обиды, а сверх того, никто не мог бы сказать, что обижен на него. Вот это действительно очень, ну, такая важная, истинная мера христианской жизни. Потому что если ты не обидчив, не можешь, ну, то есть, что бы ни происходило, ты ни на кого не обижаешься. Значит, это уже... фактически человек достиг бесстрастия, потому что ни самолюбие, ни гордыня, ни обида, обидчивость, так сказать, ни зависть, ни серебролюбие, ни уныние, печаль уже не трогают сердце человека. А ведь та же раздражительность, мы же, к примеру, если взять нашу обыденную жизнь, что-то не по нас, другой человек как-то не так себя ведет, не так, как мы хотели бы и ожидали бы. Что-то обстоятельства не так сложились, как тоже жаждали бы, чтобы они складывались. Погода вдруг даже испортилась, транспорт плохо работает, еще что-то. И все, уже недовольство, уже раздражение. Или наоборот, все нормально, но вот у ближнего у него там лучше. Ближний сосед, там, друг, там, коллега автомобиль купил гораздо лучше, чем у меня. Уже начинает зависть просыпаться. Вот, уже какое-то там лицеприятие. Да и вообще просто другой человек, вот он. Смотрю на него и понимаю, что ну, что-то он какой-то не такой. В общем. Ну, не так он все делает, не так смотрит, не так себя ведет, не так стоит, не так сидит, не так дышит. Ну, что-то все вот в нем не так. А это уже грех. Это уже грех лицеприятия, это уже, можно сказать, грех осуждения. Ну, и так далее, и тому подобное. И вот, если мы так трезво на себя в конце дня посмотрим, разве мы свободны от такого рода проявлений были в течение дня? А если даже и были не свободны, но а пытались мы ли с этим бороться? Или были полностью пленены такого рода ощущениями, чувствами, внутренними движениями? Или все-таки пытались молиться: «Господи, помоги, Господи, избави». Но мало научиться вот так вот ни на кого не обижаться, не судить, не завидовать. А вот попробуй еще вести себя так, чтобы никого... в свою очередь, не обидеть ничем, не досадить, не, так сказать, посмотреть там как-нибудь не так, чтобы у человека подозрения какие-то не возникли, что вот на него что-то косо смотрит. Поступить в отношении к этому ближнему, тому или иному, так, чтобы это ему было действительно угодно, не как нам. Вот. Притом еще и не стать для него, ну, просто какой-то помехой. Или не интерпретировать хотя бы его слова. Человек нам что-то говорит, а мы это понимаем по-своему. Так же, как и с нами часто бывает. Мы кому-то что-то говорили, а нас поняли совершенно иначе. И потом еще и пересказали эти наши слова совершенно в превратном, как говорится, тоне или свете, что называется, точнее. Вот. Это часто бывает такая интерпретативность со стороны других людей, которые нас тоже обижают, вызывают недоумение. Ну, так и мы тоже этим часто согрешаем. Вот, поняли все по-своему и, в общем, этим нанесли человеку какое-то огорчение. Это очень сложно, очень сложно. вот так вот себя вести, чтобы никого никак ничем совершенно не огорчить, так сказать, не запнуть, чем-то не помешать. Это возможно только с Божьей помощью, молясь. Это возможно только тогда, когда ты не о себе думаешь, а способен думать о других людях, молясь о них, желая им блага, и имея тогда великие такты и настоящую любовь к этим людям. И вот казалось бы, да, что такого вот этот, в этом примере вот этого патриарха, вот этот святой пришел в такую меру, что он мог каждый день, приближаясь к ночи, сказать, что у него нет ни на кого обид, и в свою очередь никто на него обид не держит. На самом деле действительно очень высокой меры состояние внутреннее, не только внутреннее, но и внешнее человека, но к которому на самом деле и призван человек, верующий во Христа. И вот этот собеседник этого епископа, монах, засвидетельствовал, что да, вот эта вот добродетель-то, она действительно выше какого-либо подвига внешнего, там, воздержания, аскетики. Точнее, это и есть цель истинного воздержания, цель истинного какого-то вот самоотречения, победы над собственными грехами, страстями, она именно в этом и заключается, что человек тогда приходит в общение с Богом, и благодаря этому таким становится внутренне, что он ни на кого никакого зла не держит, и никто не может сказать, что от этого человека исходит хоть что-то не просто даже зло или что-то неприятное, а именно нет никакого, как это в наше время говорят, негатива. Потому что есть истинное добро, есть истинная любовь, любовь Христова, божественная, в человеке святом, достигшем цели христианской жизни. Конечно, для нас это такие высоты, наверное, для большинства не вполне достижимые, но из этого не следует, что раз такой вот полноты любви божественной мы не можем достичь, из этого не значит, что мы не можем как-то учиться, в общем, двигаться в этом направлении. То есть бороться с собственными вот грехами и страстями, в том числе собственной неприязнью другим людям, лицеприятием, завистью, обидчивостью. И опять же, вот ведь всем нам доступна возможность переступать порог храма. Всем нам доступна возможность прийти на исповедь. Каждому доступна возможность в какой-то степени учиться поститься. Это не обязательно в какой-то великой строгости, как описывается вот в монашеских уставах. Потому что иногда современный человек на это в первую очередь начинает обращать внимание. Вот там часто особенности постом, исповеди начинают большей частью состоять из такого вот недоумения, что вот не могу там в полной мере поститься в плане вот гастрономическом, там, воздерживаться там от таких-то видов продуктов. И некоторые даже начинают смущаться и так комплексовать из-за того, что не могут без растительного масла обойтись. Ну что растительное масло? Ну, конечно, если кто монах совершенной жизни, да, может пытаться поститься по уставу древнему еще, который 1500 лет назад создавался в теплом климате для людей, в общем-то, поздоровее по сути своей, когда продукты питания были совершенно иного качества, экология была другая в теплом еще и климате, тогда кусок хлеба мог действительно содержать массу полезных, необходимых, в том числе там и минеральных веществ, и витаминов, а современная булка какая-нибудь из ближайшей булочной, там еще надо посмотреть, что там больше, полезных веществ или вредных, и есть ли вообще полезные. Вот. Понятно, что если при этом еще начать отцеживать, как говорится, комара, комплексовать из-за употребления или неупотребления растительного масла, то легко можно поглотить верблюда, который притаился в действии собственных страстей. Уныние, печали, раздражения, в том числе на ближних, и получается тогда не любовь, а такая некая фарисейская озлобленность. Не то чтобы не надо упражняться в посте, но надо чувствовать, искать меру, что по силам. А при том, при всем, важно, каков результат. Если вот само воздержание, пост укрепляют нас не просто там, не ослабляют психофизически, а укрепляют в том, что мы как-то становимся тогда добрее, молитвеннее, внимательнее к ближним, более расположены как-то помочь к доброделанию, к сочувствию, к взаимопониманию какому-то, тогда да, тогда пост, действительно, воздержание имеет свой великий смысл. А всегда недостаток, невозможность поститься в полную меру по уставу церковному можно заменить чтением духовной литературы, священного писания, молитвой, чтением святых отцов, добрыми делами в отношении других людей. И тогда вот сама такая направленность христианской жизни, пусть мы, как говорится, звезд не хватаем с неба, как там пример святых отцов, в патриарках и в житиях свидетельствует, но если хоть как-то будем стараться с Божьей помощью в этом направлении двигаться, то это вполне будет угодно Богу и спасительно для нас, для достижения же Царства Небесного. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.